Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы.
Константин Мацан.
И Алексей Пичугин. С удовольствием представляем гостью в ближайший час, эту часть Светлого вечера. Вместе с нами и с вами проведет старший преподаватель факультета иностранных языков Московского университета, приглашенный лектор РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета, генеральный директор издательского дома ЯСК, Мария Королева, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас в нашем электронном расписании, в котором помечены гости эфира, редактор написал Мария Королева и через пробел поставил тему беседы «Шотландия». Вот. Но поскольку в слове «Королева» было не «ё» с точками, а «е», я открываю расписание, читаю в гостях «Мария Королева Шотландии».
А у меня визитка Мария Королева.
Так что у нас сегодня в гостях вот Мария Королева Шотландии, что бы это ни значило. Но Шотландия и вправду имеет, скажем так, к вам прямое отношение, или вы к ней имеете прямое отношение. Вы занимаетесь и историей, и древней историей и всего, и Шотландии, и всего этого региона, и преподаете, и изучаете, я так понимаю, что вы один из вообще немногих специалистов в стране по гельскому языку. Что это такое, мы сейчас напомним, хотя однажды вот нашу предыдущую встречу на Радио Вера мы
достаточно об этом давно
говорили.
Было.
Да, но вот тогда вы у нас в гостях были как представитель рода Лермонтовых и организатор фестиваля памяти Лермонтова, да, в Пятигорске, если я не ошибаюсь. Ну, а вот сегодня обратимся, помимо этого, к вашему такому профессиональному интересу, как древний язык. Это культура, о которой мы на самом деле мало знаем.
Ну, действительно, это правда. К Шотландии я имею непосредственное отношение в силу происхождения, потому что род Лермонтовых, он происходит из Шотландии. И когда я об этом узнала, я стала заниматься Шотландией очень серьезно. И в итоге это вылилось в профессию. Наверное, я единственный человек сейчас в России, кто вот преподает на уровне университета, преподает шотландский гельский язык, преподает серьезно уже много лет. Поэтому вот это вот уникальный курс, о котором я сегодня расскажу, и про гельский, конечно, тоже с удовольствием.
А мы ставим знак равенства между шотландским современным и гельским языком? Это одно и то же?
Дело в том, что по-русски с терминологией очень сложно. А когда мы говорим шотландский, не очень понятно, что это. То ли гельский язык, то ли вот этот самый скотс, который является германским языком. Гельский, он... Это кельтская группа языков, шотландский, гельский.
Как и ирландский язык.
Да, как и ирландский, они очень близко родственные, и можно даже понимать друг друга, если человек хорошо владеет гельским, он, в принципе, более-менее понимает ирландца, который говорит по-ирландски.
Это особенно... примерно как русский-украинский, самый банальный вопрос, я сравнение задам.
Да, или русский-белорусский, вот так. То есть,
Всем известная, всеми любимая Википедия говорит, что количество носителей в Шотландии языка 57 375 человек по переписи 2011 года. На втором месте, кстати, Канада, где тоже активно говорят на шотландском языке, но, опять же, вы, я так понимаю, что Википедия в данном случае говорит про... А, нет, она говорит именно про гельский, кельтский язык.
Да, про гельский.
То есть все-таки почти 60 тысяч только в самой Шотландии им владеют.
Ну, на самом деле, это статистика, а статистика, как известно, самая большая ложь, и это правда, потому что, когда, если знать, как проводится перепись в Великобритании, то там вот этот вопрос, владеете ли вы гельским, он задается только в Шотландии, а в других регионах, например, Англия, Уэльс, Ирландия, этот вопрос не задается. Поэтому любые шотландцы, которые переместились куда-нибудь и переехали, и живут, предположим, чуть-чуть к югу от шотландской границы, они уже не учитываются в переписи. И я считаю, что эта статистика, она совершенно не показательна. Гораздо показательнее смотреть, вот сколько людей смотрят гельский BBC.
Давайте мы еще раз, чтобы вот и мы, и слушатели не запутались. Вот в Великобритании, в принципе, есть язык английский государственный.
Да, есть.
Вот есть Шотландия, как часть Великобритании.
Да.
Правильно я понимаю, что это вот некий древний такой местный язык гельский,
ну,
грубо говоря?
Ну, все языки, на самом деле, древние по происхождению, потому что, ну, очень трудно сказать, что какой-то язык древнее другого. Они все современное развитие какой-то более предыдущей стадии развития языка. Но гельский, действительно, он существует в Шотландии очень долго, да и сама Шотландия входит в состав Великобритании только последние 300 лет.
Да.
Все остальное время она была независимым государством, и шотландцы очень этим гордятся.
А вот до эфира вы говорили, есть ирландский гельский, шотландский,
да,
гельский. В чем разница?
В чем разница? Разница не очень сильная. В принципе, там, до какого-то периода, даже, может быть, там, 16-17 век, у них был такой общий, что-то вроде кайне такого, литературный язык, это классический новоирландский или классический общегельский. Есть два термина. Это одно и то же, на котором там издавались первые книги. Вот, и шотландцы, ирландцы образованные, они пользовались вот этим кайне, они могли читать на этом языке, а разговорные языки, они расходились, есть разные диалекты, диалектов очень много, на каждом острове свой диалект.
И вы занимаетесь вот именно шотландским английским?
Да, естественно, так как мои предки из Шотландии, меня шотландский интересовал гораздо больше, чем ирландский. А в России все почему-то увлекались именно ирландским.
И курсы есть, причем достаточно много курсов по изучению ирландского языка.
Да.
У меня хорошая подруга ездила в Ирландию, говорила, что местные ирландцы удивлялись даже, что, ну, говорит, у нас в Ирландии, в общем, так хорошо и много не говорят на ирландском, как вы, приезжающие сюда из России.
Я буду занудой, когда мы говорим ирландский язык, мы имеем в виду ирландский гельский.
Да.
Все,
да.
Вот теперь я более-менее понял, о терминах договорились.
Да, да, да.
И вообще, когда мы говорим шотландский язык, мы имеем в виду шотландский гельский.
И с ирландским то же самое.
Понятно.
Да.
А иначе
хорошо.
Это будет, в общем, английский, скорее всего, те или иные его диалекты.
Ну, или англо-шотландский, вот этот скотс, на котором писал,
да,
Бёрнс, это, конечно, англо-шотландский.
Только давайте вот мы почти договорились о терминах. Все-таки важно, наверное, пояснить нашим слушателям, которые не были в Шотландии и Ирландии никогда. Вот Костя прав абсолютно. Все знают английский язык, и кажется, что группа стран, которые входят ли в Великобританию или Ирландия, что все равно разговорный язык там, как кажется, большинство английский. Так это или нет?
Ну, это действительно так. Но на самом деле вот все британцы, они такие... очень, не знаю, какое слово даже подобрать, местечковые такие, они очень любят свой кусочек земли, и у них, у многих свой какой-то вот диалект, даже если они говорят по-английски, у них ярко выраженное какое-нибудь произношение вот в каком-нибудь городе, там какие-нибудь Йоркшир, это отдельный совершенно диалект, вот, даже в английском. Поэтому вот этот красивый британский у королевы, который там можно услышать и реальный, британский, если приехать в какой-нибудь город, ну, кроме Лондона.
В Лондон приедете, там такое английского языка, разнообразие.
Вообще же говорят, что с такой исторической и научной точки зрения, если я правильно понимаю, вообще язык, понятие языка, это некое насильственное вот сведение к общей норме. Вообще-то язык — это диалект, это набор диалектов и во всех их богатствах. Когда мы говорим официальный русский или там официальный английский, это некое упрощение для унификации. Но в реальности язык в своей живой ткани — это именно набор разных диалектов.
Ну, конечно, язык живой. Даже вот эта норма, которая фиксируется, это все равно итог того, как говорят люди. У нас просто была такая, ну, собственно, и до сих пор есть культура, русский литературный язык. Мы привыкли, что есть вот эта вот красивая речь, которую там ставят в школе. В Британии нет, там даже в школах у всех, очень многих преподавателей свой местный диалект. Особенно в Шотландии это очень заметно и ярко выражено. Какой-нибудь глазвигианский акцент, например. Очень сильный.
Мы сейчас удивляемся, как будто у нас в России по-другому. Я несколько лет назад достаточно плотно общался со студентами из Чувашии, которые говорят, что их бабушки и дедушки, живущие в деревнях, по-русски не говорят вовсе. Я знаю села в Рязанской области, где по-русски не говорят.
Да, и на самом деле это очень интересно, потому что многие гораздо больше знают про какие-то вот такие диалекты иностранные, а у нас ведь тоже очень интересно, есть малые народы, малые языки.
Это вот. 3 часа на машине от Москвы.
Да, и действительно, вот какой-нибудь там Йошкар-Ула, где-нибудь там чего только нет, марийцы там, например, какие у них там 2 языка, и тоже 2 разновидности марийского, и вполне они владеют этим языком, то есть это очень интересно.
Ну, а что дает человеку изучение древнего гельского языка? Вот есть многообразие языков, и вы как специалист в какое-то время назад для себя выбрали даже, по сути, один из диалектов. Вот даже не ирландский, а именно шотландский гельский. И вот в эту тему, казалось бы, суперрусскую, углубились дальше некуда. Что вам это дает, и что в этом смысле может заинтересовать, как вам кажется, вот простых людей, если они, допустим, захотят выучить гельский?
Ну, В данном случае меня что интересовало, лично меня, почему я пришла к тому, что я решила выучить гельский очень серьезно. Я везде читала в каких-нибудь романах, что вот они говорят по-гельски, и все. То есть это ощущалось как некий такой секретный язык, такая стена, за которой что-то необыкновенное, какой-то волшебный мир, там, не знаю, как Алиса в «Стране чудес», которая смотрела в эту дверцу маленькую, а там прекрасный сад, но попасть туда было невозможно. И я поняла, что если не выучить гельский, я не узнаю ничего о гельской культуре совершенно. А англоязычные источники, они вот просто гельскую культуру, они отсекали, они не сообщали ничего, как они любят вот англичане делать, если им что-то не нравится, они просто не говорят об этом. И есть ощущение, что это не существует. А культура в Шотландии очень богатая. Мало того, шотландский гельский, он всё-таки не диалект, он отдельный язык.
Другая языковая группа.
Да,
прошу прощения,
это кельтская группа.
Не хотела бы принести слово диалект.
Нет, есть ученые, это очень интересно, есть ученые, которые считают, что это все-таки как диалект гельского, то есть, но тогда ирландский нужно считать диалектом. Вот.
Это уж чего вы больше любите, Шотландию или Ирландию?
В общем, суть в том, что этот красивый язык, он действительно, он позволяет увидеть очень многие вещи, которые совершенно не видны. И когда открывается вот эта культура, становится понятно, что она невероятно богатая. И что мне всегда нравилось, и что шотландцы всегда подчеркивают, и я считаю, что это важно, этот язык был таким образующим в тот момент, когда происходило становление шотландского государства. Он был языком тех самых людей, которые создали Шотландию как королевство.
Давайте теперь в историю. Когда это было, как это было, почему это было?
Вот. Ну, дело в том, что с историей вообще шотландской, там много спорных моментов, вот, но, как ни странно, вот мои предки, наш род, он как раз связан очень довольно сильно с историей Шотландии. Дело в том, что последний считающийся шотландский король, Александр III его звали, вот, он как раз был в тот момент был королем, когда вот наш легендарный предок нашего рода, Томас Лермонт, предсказал, что вот король погибнет, но в том числе предсказал, что Шотландия победит в войне с Англией, и предсказал, что Уильям Уоллес, вот этот знаменитый фильм «Храброе сердце», да, с Мелом Гибсоном, что вот Уильям Уоллес сможет победить англичан, Шотландия снова станет независимой. Он как раз жил в это время, и все его предсказания, они связаны вот с этими сложными моментами в истории Шотландии, когда Шотландия все-таки доказывала, что она отдельная страна.
Какой-то век. Я вот «Храброе сердце» очень плохо помню фильм.
Ну, это примерно 13 век, вот жизнь и Томаса Лермонта, и то, когда он встретил Уильяма Уоллеса. В общем, я думаю, что расцвет гельского, он приходился как раз на вот 12-й, примерно на 12 век. И вообще очень интересно, статистика об этом, ну, так, не очень четко говорит, потому что она велась там, условно говоря, где-то последние 200 лет. Но даже если взять начало 19 века, очень многие люди в Шотландии говорили по-гельски. Они просто были билингвами. Вот, и, не знаю, там одна четверть населения Шотландии в самом начале 19 века, ну, говорила, понимала только гельский язык.
Вот. Достаточно для Европы, давайте так будем говорить, прямо для окраин Европы распространенная история, когда в случае, в результате взаимопроникновения политических всяких коллизий, войн, часть населения оказывалась на территории другого государства, сохраняя языки, да, или это, слушайте, в конце 19 века в Польше все говорили по-русски практически, да, ну и государственным языком был, в общем, практически русский, но польский был общеупотребим.
Ну вот, да, раньше история была более интересная в том плане, что люди сохраняли какую-то свою культурную идентичность. Сейчас все, наоборот, примерно так вот европеизируются, глобализируются. И уже даже если едешь там, не знаю, в какую-то другую страну, вот я ездила в Китай, например, но я не чувствовала себя вот совсем в чужой стране. Очень многие вещи были понятны, несмотря на то, что китайский я не знаю. Вот, но, тем не менее, легко ориентироваться. То есть не настолько вот чужая культура, благодаря вот этому глобальному мировому пространству.
Насколько я понимаю, что в 19 веке, о котором вы говорите, Шотландия, в частности, Глазго, да, играла очень заметную роль вообще в мире, да, был одним из крупнейших городов, там были крупнейшие верфи, там строились суда не только для Шотландии, не только, вернее, для этой части Европы, но и для огромного количества других стран с выходом к морю.
Да, это правда. Глазго, на самом деле, вот многие, наверное, в детстве читали Жюль Верна или смотрели там фильм «Дети капитана Гранта». Вот капитан Грант, он как раз из Глазго отплыл в поисках. Он хотел создать такую коммуну, потому что вообще глазвигенцы, очень интересно, они фактически, им очень нравятся вот эти вот идеи марксистские, они до сих пор их очень поддерживают, но у них такие очень, скорее, идеалистические представления, что вот у всех все должно быть бесплатно, там, доступно и прочее, демократично. Вот. И капитан Грант как раз отплыл в поисках вот этого, а дети капитана Гранта, они потом его искали очень долго, как раз тоже отплывали из Глазго.
А Конан Дойль был из Эдинбурга.
Да, Конан Дойль, да, он тоже шотландец, Стивенсон шотландец.
Очень он вроде как ирландец, на самом деле, Конан Дойль, он вроде бы ирландец, но родился в Шотландии.
Ну, шотландцы считают его, конечно, шотландцем. Про ирландское что-то я так не слышала.
Ну, вот у Маршака из Ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходит в плавание к далеким берегам, а в оригинале там по вторникам из Саутгемптона.
Ну, да. Есть такое. Вот. Нет, шотландцы очень интересные. О них можно долго говорить. Вот. Но вот это, кстати, интересная идея. Такая вот то, что они любили строить какие-то коммуны, она вообще тоже идет из гельского. То есть и в этом плане вот русские и гельские, они очень родственные. Потому что ни в гельском, ни в русском не стал развиваться глагол «иметь», «обладать», «владеть собственностью».
Так, а что стало развиваться?
Ничего не стало развиваться, осталась вот эта древняя индоевропейская конструкция, которая раньше была бытийная. «У меня есть».
«У меня есть». Очень человек интересно.
Говорит, «у меня есть», «у меня», «у» — это значит «около», правильно, «рядом». То есть рядом со мной существует какой-то другой объект. Например, вот у меня есть книга, рядом со мной есть книга. Сейчас она рядом, а завтра она не рядом. Идея того, что она там моя или я владелец, никакой такой идеи нет, как I have a book, что это совершенно другое. Вот. То есть у нас отдельная сущность, которая там, соответственно, вот в данный момент находится рядом со мной, и я ей пользуюсь.
Это такой признак тяготения к, ну, общественной собственности, к такому общинному бытию, где все общее.
Совершенно верно. Совершенно верно. И в
где
этом
я
плане
не индивид, а часть общины.
Вот эти все, кстати, вот эти идеи коммунистические, они очень органично легли. Почему и на русскую почву, и вот на шотландскую? Потому что в языке, в сознании вот эта общинность, она, конечно, не была побеждена. Вот, до конца. Частично была, но не до конца. Вот. И, кстати, и в Шотландии тоже вот эта клановость. Там тоже же идея была какая? Вождь, он все, ну, общий какой-то кусок земли, вождь просто распределяет, вот что кому потребно, так же, как раньше вот в русских общинах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Мария Королёва, генеральный директор издательского дома «ЯСК», старший преподаватель МГУ, специалист по гельскому языку, такой шотландский язык, язык Шотландии. И мы сегодня об этом говорим. Я помню, когда вы были у нас в прошлый раз в этой студии, мне очень запомнились ваши слова о том, что мы недооцениваем степень вообще древности и глубины и значительности скандинавской вот этой части культуры для культуры общемировой. У нас в России есть некое, ну, не только в России, вообще в Европе такое, есть некое грекоцентризм. Вот мы начинаем с античности изучения культуры, потом это все переходит в средневековое христианство, потом вот Европа нового времени. где-то там подтягиваются со стороны буддизм, Китай и Египет. А в это же время, когда, по большому счету, история длится, и когда начинается средневековая история, до этого существует огромная цивилизация скандинавская, о которой мы как бы не знаем, думаем, что она такая местечковая. Она на самом деле вовсе не местечковая, а очень даже фундаментальная.
Кто Америку открыл?
Ну, насчет викингов-то. Да, ну да, и викинги, и кельты, совершенно верно. Ну, если скандинавов еще более-менее, там изучают саги стандартно в курсе литературы, то с кельтами еще хуже.
Ну, спецкурс обычно есть на исторических факультетах. Если человек очень хочет этим заниматься, то ему найдут того или отправят туда, где спецкурс прочтут.
Да. Я снова позанудствую. Скандинавы, варяги, викинги, кельты. Что здесь кто? Кто здесь кто?
Ну, это все-таки немножко разные вещи.
Я понимаю, но поскольку для меня, как для обывателя, это все сливается в одну серую зону, то я прошу пояснить.
Кельтские следы находились в том числе и на севере Европы, там, где традиционно жили викинги. Викинги.
И
там,
сами викинги, норвежские, например, викинги, они, когда у них там кончались запасы продуктов, они устраивали такие набеги. Да, они выезжали и совершали набеги, что у них под боком было, но им очень нравилось, естественно, приплывать в Британию. Они с севера. На Ирландию совершали набеги, на Шотландию, естественно, на Англию. Викинги, это было страшно для шотландцев, ужасно. То есть они очень боялись, потому что они прибегали, все сжигали.
Монастыри древнеирландские очень сильно страдали от викингов.
Но в какой-то момент Шотландия, на самом деле часть островов шотландских, она стала принадлежать скандинавам. Там на самом деле на некоторых островах просто эти скандинавы в итоге поселились. И, скажем, остров Льюис, где очень специфический, особенный диалект гэльского, он как раз развился под влиянием скандинавского, древнескандинавского. Там тоновость такая красивая, музыкальность. И до сих пор гэлы, которые с Льюис, у них особенный гэльский, очень мелодичный. Там просто жили викинги и говорили на своем древнескандинавском. Жили там несколько веков спокойно, образовывали
поселение. Это впитал местный гэльский язык.
Да, и на это наложилось
А кельты?
Кельты с ними вполне соседствовали.
Кельты — это коренные жители Ирландии, Шотландии.
Нам с коренными очень сложно
всё. Да, с коренными сложно,
Я стараюсь все на уровне просто школьников, как себя, опускать. То есть это те, кто там жили...
Это вопрос об автохтонном населении и великом переселении народов.
Те, на кого набегали скандинавы.
Ну, формально ученые совсем примитивно считают, что гэлы из Ирландии переселились в Шотландию, в королевство Далриада.
А туда они откуда пришли?
Где-то в 5 веке.
А туда-то они откуда пришли?
Там, считается, что все-таки, там сложный момент, но вроде как с Иберийского полуострова.
Я тоже припоминаю, что вроде бы оттуда. Я не претендую тут совсем ни на что, потому что я плохо помню эту часть истории.
Но мы там не были.
Мы там не были, нет, но мы можем что-то про это говорить по следам материальной культуры, пересечениям. Вроде как действительно с Иберийского.
Просто культура — это одно, а генетика — это немножко другое. Потому что человек может принять любую культуру, на самом деле, но генетически проводились исследования. Шотландцы, они очень, в целом, такое цельное гомогенное население, то есть там где-то 75% именно кельтской крови, этой кельтской, и где-то, остальное там распределяется между викингами в основном.
Понятно, но я почему именно попросил это пояснить, потому что вы сказали, что если там как-то скандинавов еще более-менее изучают, скандинавские саги, например, то с кельтами хуже, кельтов знают меньше. Вы как специалист по кельтской культуре, для человека, который, повторюсь, как я, ничего об этом не знает, если вам нужно было презентовать, скажем так, заинтересовать кельтской культурой, что бы вы первое сказали, через что бы вы познакомили человека, который ничего об этом не знает?
Ну, все-таки, так как я преподаю язык, конечно, через язык. Я просто показала, что они мыслят совершенно не так. И вообще без языка заниматься кельтами невозможно. Именно поэтому... А язык довольно сложный. И древнеирландский тем более. То есть нужно выучить сразу несколько языков, чтобы заниматься кельтами. И люди тратят на это время. Это довольно сложно выучить. Поэтому заниматься кельтами... не все хотят, потому что требует таких длительных усилий. Вот. А через язык очень интересно. То есть я обычно говорю, спрашиваю, вот, как вы думаете, там, как вот Гэл скажет, вот это, как он помыслит. Вот, например, мне очень нравится, что в гэльском языке нет слов «да» и «нет». Вообще нет слов «да» и «нет».
Нет слов «да» и «нет»?
Да, нет слов «да» и «нет».
А как они соглашаются и отказываются?
Ну вот, как вы думаете, как они это могут делать?
Я думаю, что они говорят, я согласен или я не согласен, я против или я не против.
Ну, на самом деле...
Палец вверх, палец вниз.
На самом деле не совсем. У гэлов самое главное — это глагол. Он всегда идет на первом месте. На первом месте глагол. И вот если они соглашаются, они просто повторяют глагол в утвердительной форме. На самом деле они очень четко.
Типа, пойдем, пойдем.
Пойдем, да. Потому что если по-русски спрашивать, там, например, там, ты читал эту книгу, а человек говорит, да или нет, там, или ты не читал эту книгу, он говорит, да, нет, не очень понятно,
да,
читал
когда,
или нет.
Когда отрицательный вопрос, частица отрицательная, то непонятно, да или нет, это к чему относится, да, не читал или нет, не читал.
А у них
или
очень конкретно, то есть
нет,
на
читал.
Самом деле совершенно верно, если они просто вот ответят утвердительно, это однозначно читал. Если он не читал, он однозначно не читал.
Там оттенки степеней уверенности, оттенки утвердительных, не знаю, но это нужно уже погружаться в язык, чтобы понять.
То есть в гэльском все, на мой взгляд, очень-очень четко. Очень четко и недвусмысленно.
Конкретные ребята были.
Это очень приятно, да, такие конкретные вот вещи. Потом у них, конечно, нет вот этого. Они проскочили вот эту стадию, когда там были всякие господа, феодалы, вот это все совершенно проскочили. У них в языке вообще нет понятия там господин, мистер, там, хозяин, ну, вот это все.
Но это как раз к вопросу о коммуне.
Да, да, да. У них, они когда друг к другу обращаются, у них есть слово вот «карыч», которое, у них есть, сохранился звательный падеж, вообще у них очень много красивых старинных форм сохранилось, они говорят друг другу «ахарыч». «Ахарыч» — это значит «друг», товарищ, брат, родственник, все, все вместе.
То есть там степени родства не рассматриваются.
Да, то есть и друг, и родственник одновременно. То есть, как если бы мы друг другу были родной, ну, как-то вот так.
Красиво.
Ну, вот звательный падеж — это интересно. У нас же только сейчас в церковнославянском языке он есть.
Ну, древнерусском.
Ну, да, ну вот в том пласте языков.
Ну,
и
да,
когда мы
отче,
даже, и когда
да.
мы даже по-русски говорим «Господи, помилуй», да. «Господи», это же звательный падеж слова «Господь». Да, если я не путаю, если я сейчас не какую-то глупость
говорю.
По-моему,
не путаешь.
Вот, но вот это вот то, что в ироничном виде сохранилось в русском языке, как типа Лёш, звательный падеж, обращаясь к Алексею, в церковнославянском это абсолютно такая стандартная форма, очень важная, которую мы в молитвах используем и даже иногда не задумываемся о том, что используем.
Ну, просто верно. Будем там справедливы, звательный падеж сохранился во всех южнославянских языках.
Вот это я уже не знаю, это уже тебе виднее.
Сейчас я могу что-то спутать с болгарским, но у сербов он точно есть. И более того, поэтому сербам достаточно просто понимать, наш ли церковнославянский или древнерусский, именно потому что там сохранились эти архаичные уже для нас формы.
Ну вот, кстати, совершенно верно вы отметили, что вот эта усеченная форма, современный звательный падеж, Лёш, там Маш, Коль, Вань, вот это на самом деле лингвисты тоже считают звательным падежом, просто вот такая форма.
То есть лингвисты это воспринимают не как прикол, а это такое.
Нет, конечно,
прям
ну какой же это прикол?
Явление.
Это факт языка.
Не, просто я где-то читал, знаете, такое, ну вот кто-то из блогеров писал, что только в русском языке есть звательный падеж, типа Коль, пойдем выйдем. И это, оказывается, умные филологи давно уже это изучили, описали и зафиксировали.
Ну, конечно, конечно, это такая современная форма, просто усеченная. Мы привыкли к тому, что просто какое-то окончание другое, вот, а тут, наоборот, форма усекается, но по сути это звательная форма. Вот, так что все хорошо. Так и есть. У гэлов меняется не конец слова, как мы привыкли, а начало. У них все, вот все главное в самом начале. И поэтому у них все изменения, в том числе вот звательный падеж, они будут происходить в начале слова. Мы меняем начало слова и меняется форма.
Мы вернемся к нашему такому странноведческому и просветительскому разговору с Марией Королёвой, генеральным директором издательского дома «Я.С.К.» и специалистом по гельскому языку и по культуре Шотландии, по кельтской культуре. Вернемся после небольшой паузы. В студии Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».